Всем привет!
Привет!
С вами книжный подкаст Reds and Heads.
И мы его ведущие Игорь и Маша.
Сегодня мы решили поговорить на неожиданную для нас, наверное, тему, потому что, с одной стороны, мы ее поднимали все время на протяжении долгого времени между друг другом. С другой стороны, мы в подкасте не так часто про это говорили. В общем, сегодня мы хотим пообсуждать тему комфортных книг, тему книг, которые могут как-то эмоционально успокоить нас, эмоционально как-то поддержать то, что нам, возможно, нравится, возможно, это какой-то guilty pleasure, но они нас поддерживают морально, нам в них комфортно, то есть нам комфортно их читать, и вообще это такой, мне кажется, во многом еще и западный, возможно, тренд, хотя я думаю, то, что на Западе он немножко по-другому воспринимается, там есть тренд на комфортные книжки, где, с одной стороны, вообще ничего не происходит. Главные герои что-то там делают, у них какие-то происходят какие-то микропроблемы, но ничего такого серьезного, глобального, плохого в сюжете подобных книг не происходит. И это практически уже жанр даже. Но мы, наверное, поговорим немножко сейчас о другом, именно о том, как мы эмоционально воспринимаем какие-то определенные книги, которые для нас являются комфортными, приятными. Мы с ними отдыхаем, мы с ними отвлекаемся и как-то забываем о том, что происходит вокруг.
Безусловно, первая линейка, скажем так, комфортных книг у нас тоже представлена. Их еще называют хюги книги или какие-нибудь уютные книжки, или просто комфортные книжки, в которых вам, ну, буквально комфортно. У нас есть несколько таких на рынке серий издательских. Например, мне кажется, вот в рамках такой серии выходили все эти «Маленькое кафе в Копенгагене», «Шоколадная лавка в Париже» и что-то еще, где вот какая-то есть такая уютная атмосфера. Все второстепенные герои, вот местные жители этих городочков, стран, поселочков суперпозитивно рассказывают, как у них там все хорошо, как здорово, как прекрасно, что вы приехали из какого-нибудь мегаполиса серого к нам сюда. Сейчас-то мы вас научим жизни. И у каждого эта жизнь там своя. У кого-то она там в сладостях, у кого-то она в спокойствии и уюте, у кого-то она в близости к природе. В общем, такое течение действительно есть, но параллельно с этим, мне кажется, вот комфортные книги, как правильно сказал Игорь, это еще и те, которые каждому из читателей помогают успокоиться, заземлиться, перенестись в какую-то атмосферу, которая нравится именно ему. И тут уже индивидуально у каждого есть свои комфортные книги, в которых ему хорошо и в которые он бежит от реальности, когда это необходимо, когда хочется чуть-чуть остановиться, передохнуть и побывать в декорациях с героями, которые тебя буквально, ну, успокаивают, задабривают, в общем, делают тебе всячески душевно хорошо. Всяческие душевные поглаживания при этом происходят. Мне кажется, это же, на удивление, серия книг будет делиться еще на каких-нибудь две, на Guilty Pleasure тот же самый, и на более такие серьезно любимые, что ли, книги, которые ты осознанно читаешь с осознанием, что они очень хорошие, они тебе нравятся, и именно такие книжки тебе бы хотелось читать постоянно. В то время как Guilty Pleasure — это скорее такая запрещенная сладость, может быть, какая-нибудь, которая не сказать, что полезна как-то, хотя про полезность литературы сейчас можно много и долго спорить, но при этом она тебе очень нравится. Это вот какая-то там яркая жвачка, которая, может быть, ну, хватает ненадолго, но пока ты ее жуешь, тебе замечательно. Наверное, у нас сегодня будет сборная солянка из того и другого, потому что, ну, действительно, весь прошлый год я читала вот подобную литературу, причем обеих ветвей, скажем так, постоянно рассказывала об этом в подкасте, но именно сами вот комфортные книги мы с Игорем действительно обходили и прямо не говорили. Всегда как-то только упоминали или писали в нашем телеграм-канале или что-то еще. В общем, они в объективе напрямую никогда не были. Возможно, пришло время это исправить.
У меня почему-то в этом списке все книги — это части каких-то циклов или это циклы. Не знаю, как так получается. Видимо, если мы говорим про что-то комфортное, тебе действительно может понравиться весь цикл. Возможно, тебе комфортно в нем будет находиться. Но это я говорю про себя лично в третьем лице. Один из таких циклов, я называл уже автора, но, по-моему, ни разу не говорил в подкасте о том, что я его прочитал. Это «Музыкальный приворот» Анны Джейн. Он спас меня в какой-то момент, в очень эмоционально неприятный момент, который был там под конец года одного очень сложного. И потом, после этого я вообще не читал уже автора. Я думаю, все, ну, многие, думаю, знают, что произошло с автором с того момента. Я как бы вообще не читал ее книги, но я знаю, что если я к ним вернусь, если я вернусь к ее литературе, к ее книгам, которые уже написаны, которые изданы, я окажусь в каком-то таком обволакивающем лично для меня эмоционально поле. Значит, «Музыкальный приворот» вообще я очень случайно начал его читать, потому что меня заинтересовало название этого цикла. Я очень люблю что-нибудь про музыку почитать именно в рамках художественной литературы. И эта история вот абсолютно для меня оказалась ну, можно сказать, даже сюрпризом, потому что я не знал, что там происходит. А аннотация там максимально странная, в принципе, как и весь сюжет. Потому что в главных героинях у нас Екатерина, у нее есть подружка, вообще абсолютно безбашенная. Нина — это человек, который на протяжении всей книги, всех четырех книг, точнее даже, ну, можно считать это целой большой книгой, она веселила меня просто максимально. Нина, в общем, решила в какой-то момент приворожить одного из солистов группы, который ей понравился. Ну, естественно, мы понимаем то, что тут такая типа полумистическая, полунемистическая история. Естественно, никто никого не привораживает, просто, ну, сюжет идет по своей череде вот в таком немножко сумасшедшем ключе, по сумасшедшей какой-то дорожке, потому что там все герои, они не от мира сего, в общем, они очень смешные, очень веселые, семья главной героини тоже очень веселая, происходит это все, в принципе, в наших российских реалиях. Единственное, в выдуманном городе с выдуманными, естественно, группами, но, я думаю, там есть какие-то прототипы из жизни. И, в общем, это очень необычные книги с просто, ну, каким-то супер лично для меня юмором, над которым я реально хохотал и забывал порой, что происходит вообще вокруг. То есть они меня как-то забирали к себе. И эмоционально просто мне было легче с ними, и даже как-то морально. Ну, в общем, это одно практически и то же, но у меня немножко идет разделение такое в плане своего состояния. В общем, все четыре книги, они, конечно, разные. Первые две мои самые любимые. Вторая вообще самая смешная. И у меня в этом цикле вот очень часто, когда я ставлю стикеры, клею их в книжку, я выделяю какие-то определенные моменты. В некоторых циклах я выделяю, в книгах точнее, я выделяю сюжетные какие-то моменты, которые мне важны будут для второй части, если будет перерыв, и я пройдусь по ним, то в этом цикле я просто ставил постоянно стикеры на какие-то смешные моменты, и порой периодически даже могу пройтись по ним и перечитать, потому что они... Я даже не могу объяснить, насколько именно в контексте происходящего, насколько они смешные. Хотя там происходят вообще абсолютно какие-то странные ситуации, которые, ну, объяснить логически, наверное, невозможно. И герои там странные, там все странное. И Анна Джейн вообще писала как-то в каком-то своем определенном стиле книги, которые не похожи ни на кого. Кому-то это нравится, кому-то нет. Вот мне здесь это понравилось. То есть там какая-то и наивность присутствует, и детскость. То есть как будто бы вроде взрослые люди, вроде учатся в университете, а на самом деле они просто дети, которые бегают и занимаются какой-то фигней периодически, типа привораживанием непонятно кого. Вот. Ну, в общем, для меня лично вот эта история, она была прям максимально таким домом, можно сказать, в такой непростой период. Очень жаль то, что произошло с автором, в принципе. И я планировал, кстати, выпуск по творчеству Анны Джейн в какой-то момент, и он вообще планировался с таким немножко налетом того, что мне не понравилось, чем больше понравилось. Но пока я не знаю. Я не продолжил читать, поэтому я не знаю, как записывать этот выпуск, потому что у меня прочитано вот буквально всего ничего.
Если Игорь назвал перед этим преимущественно, скорее, современные любовные романы, то у меня... Периодически бывает, что хочется покомфортиться обо что-то похожее, но есть удивительная особенность. Я почему-то в такие моменты всегда выбираю книги, где герои подростки, подростковые любовные романы. Уже в этом году у меня их было даже несколько, что удивительно. Например, я читала несколько книг из специализированной одной такой молодежной серии, где выходят книги с какими-то там яркими фотографиями на обложках, которые прям подростковые любовные романы, призваны, чтобы ты прочитал их там, пока ты учишься в каком-нибудь 11 классе за 2-3 вечера, и потом дал какой-нибудь подружке тоже это прочитать. С последнего, что я такого читала, это было «Лето второго шанса». Это всегда какие-нибудь, знаете, очень такие американские сериальные истории, в которых главная героиня живет в каком-нибудь городке или приезжает куда-нибудь на отдых, и там будет завязана какая-нибудь история с отношениями. Либо будет love-hate, либо будет любовный треугольник, либо будет что-нибудь еще. Но из-за того, что главные герои как бы юны, им обычно 15-17 лет, я думаю, что я выбираю по двум причинам вот такие истории. Первое — это потому, что когда, ну, они еще глупые подростки, как-то вот легче воспринимать их, может быть, штампованность в плане отношений, может быть, какие-то косяки в любовных линиях легче воспринимать, потому что некоторые такие штампы, которые очень как-то наигранно смотрятся в современных любовных романах, где герои взрослые, там, где герои подростки, это как будто вот скрашивается, как будто вот одно нивелирует другое немножко, ну или тебе кажется, что, ну, так все и должно быть, а как еще было бы в этом возрасте, скажем так. А, либо потому, что в подростковом возрасте как будто вот меньше ответственности еще, как будто больше эффект от того, что ты сбегаешь от какой-то серьезной, суровой реальной жизни, где есть налоги, работа, всякие проблемы и так далее. Как будто бы есть ощущение, что вот в это лето между там 10 и 11 классом, условно, в самое последнее такое беззаботное лето, там как будто бы этих проблем вообще нет. И вот лето второго шанса я не уверена, что могу всем рекомендовать, потому что оно начинается буквально с темы, которая триггер для многих, в том числе для нас с Игорем. Я не знаю, зачем я ее взяла, но суть в том, что главная героиня и вся ее семья узнают о том, что отец семейства болеет, и они отправляются в отпуск, который должен вроде как вот спустя много времени, как они не ездили в отпуска, стать для них, все время хочется сказать, последним, потому что по аннотации так и происходит, но каким-то вот скрепляющим, исцеляющим, что ли, отпуском, который они смогут запомнить. Там главная героиня встречает, собственно, ребят, с которыми она не виделась несколько лет, вот с тех пор, как они перестали ездить в маленький городочек отдыхать. И, естественно, расстались они не на хорошей ноте, там есть тайны, интриги, и, собственно, поэтому книга называется «Лето второго шанса». Получится ли у главной героини встретиться со своим прошлым, примириться как-то с ним и пойти дальше, учитывая, что ее настоящее будущее сейчас не такое уж радостное из-за болезни, собственно, отца семьи. В этой серии много книг, и, наверное, самая яркая из таких сейчас. Сейчас это книга «Прошлым летом я стала красивой», по-моему, она так называется, собственно, потому что вышел сериал одноименный, и он продолжает выходить, и до этого в серии выходили также «Всем парням, которых я любила», и продолжение вот этой серии, но, если честно, вот мне они совсем не нравятся. Я их прочитала когда-то, когда вот у меня было такое же настроение взять что-то вот такое подростковое любовное снова, и вот «Всем парням, которых я любила», мне совсем максимально не понравилось, поэтому и сериал смотреть я не стала, но, насколько я знаю, это прям вот в рамках этой серии одно из самых читаемых произведений, сериал тоже очень просматриваемый, тем более, что там сняли продолжение, поэтому если нравится такое, то заодно можно и посмотреть сериал, если вы не знали, что он существует.
Я, кстати, и про книгу слышал, и про сериал. Мне вообще меня интриговала тема того, что там отправились вот эти вот любовные письма им, и мне казалось, что это будет что-то такое супер, как это даже сказать, неловкое, потому что это все случилось как-то с главной героиней, она такая будет на это все смотреть, к ней будут, видимо, как-то подходить эти люди. Я не знаю, как они будут реагировать, конечно, как будет реагировать она. В общем, мне показалось, что я буду испытывать испанский стыд. Вот, если да. Я буду что-то смотреть, читать. А я не люблю испытывать испанский стыд. Следующая история немножко, ну как немножко, не немножко, конечно, потому что жанр почти такой же, похоже на книгу Маши. Это «Милые обманщицы». Это цикл, про который я вам говорил. Я говорил то, что у меня случился просто сериальный запой. Я пересмотрел 6 сезонов. Правда, я до сих пор не досмотрел сериал. Об этом я подробнее рассказывал в нашем телеграм-канале, поэтому приглашаю туда. И про, собственно, прочитанный цикл. Сейчас я вам все про это расскажу. Подробнее я тоже расскажу в нашем телеграм-канале. Я обещал, но до сих пор этого не сделал. Хотя фотография уже готова для поста, между прочим. Игорь, надо написать. Но, значит, я в какой-то момент, когда начал смотреть сериал, по-моему, прошло то ли первый сезон я посмотрел, то ли второй, я вспомнил, что есть книжки, и что, поскольку мне он очень нравится, я его пересматривал, да, если я не сказал, мне очень нравится сериал, и я думаю, надо прочитать первоисточник. Я не знаю, какие они, что они там, и вот так получилось то, что, во-первых, я купил эти книги с рук, и, во-вторых, я прям сразу практически начал читать первую часть, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую, и так дошло до восьмой книжки, у нас издано всего 9, там в цикле вообще 16. Я закончил, если что, на 8-й книге, мне хватило, в принципе. Хотя можно было бы там закончить и на 4-й, но я знаю, что основной цикл — это 8 книг. Это действительно лично для меня такие очень комфортные, простые, легкие истории в жанре практически триллера-детектива, где за главными героинями следит непонятный какой-то аноним, присылает им смс-ки после смерти их подруги. Спустя 3 года им начинают слать эти смс-ки, показывая то, что этот человек знает все о их секретах, все о их жизни, и может их в какой-то момент шантажировать, чтобы добиться каких-то своих целей, чтобы они что-то сделали, иначе он что-то расскажет, покажет то ли родственникам, то ли их одноклассникам, то ли каким-то еще другим людям, то ли полиции, потому что там все доходило, естественно, и до криминала. И поскольку мне очень сильно нравится сериал, я прям на этом воодушевлении прочитал этот цикл, и мне кажется, что я не раз еще могу вернуться к нему, потому что книги реально для меня такие были и запоминающиеся в какой-то степени, и я с ними серьезно так отдохнул и морально, и как будто бы и физически при том. То есть они максимально были для меня комфортны, потому что, ну, историю я уже знаю, героев я знаю, мне никому не надо было привыкать. Да, конечно, все отличается, различается с сериалом книжная серия и экранизация, но какие-то различия, они плюс-минус такие незначительные, но сюжет порой в книгах уходит немножко в другую сторону, точнее, в сериале он ушел в другую сторону. В общем, это для меня абсолютно комфортная история, я даже думаю, что когда-нибудь я и в третий раз пересмотрю сериал, хотя для начала надо досмотреть до 7 сезона. Я помню, Маша как-то написал, что «да меня хватит на один сезон, ну максимум два». Ну вот, мы здесь, собственно. Я уже прочитал 8 книг, я уже посмотрел 6 сезонов, и я такой думаю, да, Игорь, ты молодец. Но, правда, вот такие истории, которые тебе каким-то образом запали в душу, которые на эмоциональном вот плане, они для тебя являются чем-то вроде какого-то ковчега, даже так назову, то есть местом, где тебе комфортно, тебе хорошо, и ты вспоминаешь, там, что было в твоей жизни в момент, когда ты смотрел там это или читал тогда, как это все было хорошо, как все было отлично, и вот как-то это все вспоминается, и ты погружаешься в эти эмоции, забываешь про все, и вот для меня эта история также про это.
Я, кстати, тоже смотрела сериал, но я была тогда прям сильно моложе, чем сейчас. Мне кажется, я в школе училась в последних классах каких-то. И я помню, что мне очень нравилось, потому что, ну, как-то вот первые сезоны, они были прям такие хорошенькие. Там была выдержана вот эта атмосфера напряжения из-за того, что якобы вот мертвая подруга или кто-то с ее телефона, или кто-то, кто выдает себя за нее, начинает им писать и грозится раскрыть их секреты, которые мы не знаем. И потихонечку мы начинаем эти секреты узнавать. Там очень разные героини. Мне кажется, что очень такие колоритные персонажи подобрались именно в сериале. Прикольно. Можно было выбирать себе условно любимицу, болеть там за какую-нибудь пару с ней. Я это все очень люблю периодически. Вот в «Милых обманщицах» мне это прям нравилось. Я перестала смотреть, наверное, сезона после 5-го по объективным причинам, потому что, ну, чем дальше вот подобные сериалы раскручивают и отходят от книжных оригиналов, тем как бы, ну, скажем честно, получается хуже или слабее, или получается не так. Поэтому уже как-то я вот это почувствовала и решила соскочить до того, как я, ну, окончательно разочаруюсь. Тем более, что там сделали не совсем все, как мне надо, по одной линии, за которой я следила, ну, как обычно. Поэтому для меня вот история осталась, ну, незаконченной. Пока я не познакомилась с Игорем, мы начали общаться, и через определенный уровень дружбы мы, наконец, не обсудили «Милых обманщиц», поэтому все равно я узнала все произошедшее. Сейчас потихоньку узнаю и книги. Ну, в общем, действительно подтверждаю, что история такая. Мне кажется, очень комфортная, особенно если вы начинали ее смотреть вот тоже, как и я, там, лет 10 назад, когда сериал только выходил или только набирал обороты именно у нас. Такая вот ностальгия, она действительно помогает как-то расслабиться.
У меня получилась история, то, что я 8 лет назад это смотрел, практически с Машей рядом.
Ну да, получается.
Но тогда уже выходил 6-й сезон. История действительно очень растянута в плане сериала, но у меня это, как, знаете, это как детское что-то. Вот когда ты в детстве что-то читал, практически то же самое. То есть ты видишь минусы, но тебе вообще все равно на них. Вот из разряда такого у меня случилось. При том, что я ни за кого никогда не болею, мне вообще все равно на эти пары. Мне просто нравился вот этот интригующий триллер-сюжет.
Что касается меня и то, что я читаю для расслабления, у меня, можно сказать, тоже периодически происходит такой опять возврат в детство, когда я читала больше всего, наверное, вот детско-подростковые детективы, потому что эту литературу как-то покупали мне родители для свободного времени. Я прям помню, что перед каждой поездкой на дачу, которая случалась каждые выходные весной или летом, мы заходили в книжную, чтобы купить мне очередную книжку, чтобы я прочитала ее за выходные. И именно вот это было всегда чаще всего какие-то детективы, где герои-подростки. Один раз помню, мне прям купили вот две огромные серии «Тайна и загадка», в которой в каждой по 15 книг, вот прям единовременно именно принесли домой гигантскую коробку. Я была просто самым счастливым ребенком, мне кажется, в этот день. И помимо того, что я читала вот наших отечественных авторов, я еще и читала зарубежных, когда они выходили, особенно с появлением у меня электронной книжки. Она у меня лет в 11 появилась, потому что в какой-то момент проблема с книгами стала прям, точнее, со свободным местом для книг, стала очень остро ощущаться, и было решено попробовать почитать в электронном виде. И тогда я узнала про Нэнси Дрю. В тот момент я уже много играла в компьютерные игры по ней, но о том, что есть книги, я узнала вот только с появлением у меня электронной. Каково же было мое разочарование, когда спустя лет, ну, 15, наверное, я узнала, что Кэролайн Кин, автор, которая писала Нэнси Дрю, это не один какой-то автор, а это коллектив авторов, которые просто, ну, пишут под псевдонимом детективы, условно, как вот в толстых литературных журналах когда-то было, что авторы писали под псевдонимом для заработка, так и тут то же самое. Они придумали персонажа какого-то, которая была вот юная, смелая, умная девушка, детектив-любитель, которая обставляла полицейских. Благодаря тому, что она напористая, никогда не сдается, благодаря тому, что у нее там свежие мозги, острый взгляд и так далее. В общем, мне очень нравились эти истории на компьютере в первую очередь. Я прям любила играть за детектива, мне нравилось вот думать, разгадывать головоломки, искать улики какие-то. Я сейчас это всячески вот как-то люблю делать, что в видеоиграх, что в настолках, потому что в настолках, оказывается, тоже бывают детективы. И когда я узнала, что есть серия книг, я, естественно, сразу там накачала целую кучу, и мне кажется, я за лето все-все-все их и прочитала. Их много, и они, по-моему, до сих пор пишутся, потому что авторы уже, понятное дело, другие, но псевдоним живет, образ Нэнси Дрю живет. По-моему, сейчас там рейтинг стал чуть пониже, еще ниже, чем он был. То есть Нэнси так юнеет, скажем так. Но это все равно остаются вот какие-то, знаешь, есть процедуральные сериалы, а есть процедуральные, видимо, книжки. Какие-то такие абсолютно, ну, наверное, одноразовые, но атмосферные истории, где ты знаешь героиню, где ты знаешь ее подруг Бесс и Джесс, которые всегда ей помогают. И всегда придумывается какое-то вот преступление, которое происходит чаще всего в каких-нибудь там интересных декорациях. Например, Нэнси едет в какую-нибудь Мексику или на ранчо, где соревнуются всадники на лошадях, и там что-то происходит, или куда-то на озеро, где тоже происходят какие-нибудь соревнования. То есть всегда какая-то интересная обстановка, где преступление происходит чаще всего на фоне выгоды. То есть, повторюсь про рейтинг, там не будет никаких жестоких убийств и прочего, там максимально такие неприятные преступленицы в чем-то, но они лайтовые, скажем честно. Поэтому большинства триггеров, скорее всего, избежать удастся. Ну и как бы детективы, а не детективы есть, повторюсь, просто прочитать за вечер, разгрузить мозг, подумать над какими-нибудь уликами. Единственное, что, наверное, сейчас Нэнси Дрю уже не совсем подходит под прямо непосредственно мой возраст, но перечитать те старые, которые я читала в детстве, я все еще люблю, потому что они как будто чуть повзрослее написаны, по ощущениям, еще более так литературно, чем сейчас делают, не так облегчают, наоборот. Не так облегчали тогда, как сейчас, мне кажется. Но в любом случае, на фоне того, что я обожала компьютерные игры, мне приятно периодически туда вернуться и что-то прочитать про знакомую сыщицу.
Немножко вклинюсь, потому что я смотрел сериал «Нэнси Дрю», который современный, а какой еще? Другого не было. Просто были игры, книги, и все. Я смотрел... Маша не смотрела, или смотрела пару там серий?
Ну, я посмотрела сколько-то серий, да.
Угу. Поскольку я не читал, не смотрел первоисточники, можно сказать, ну, вообще первоисточники не читал и в игры не играл, я просто так решил посмотреть этот сериал. Он прям максимально мистический, там происходит куча мистики, и вообще он построен только на мистике. Как правило, там какие-то духи, призраки, в общем, там вот это все какие-то старые тайны, древние, там куча десятилетий уже прошло с момента, и там какой-нибудь персонаж из главных, он стал жертвой какого-нибудь демона, какого-нибудь призрака, какой-нибудь души, в общем. Мне в целом сериал понравился, но они его-то как-то подзатянули. Но, в общем, он немножко странноватый. Его снимала та компания, которая явно, ну, не нацелена снимать что-то прям супер хорошее. Хотя мне, в принципе, было нормально. Я посмотрел все 4 сезона, но особо там не рассказывал Маше, потому что, мне кажется, она там переплюется вся, если я ей расскажу.
Ну, мне отчасти из-за этого и не нравилось, что в играх, в книгах каждое привидение оказывалось человеком.
Ну, а в сериале там о человеке вообще не говорилось, там все чисто мистика.
Ну, вот это, говорю, мне не нравится.
А, тебе не нравится?
Нет.
Нравится то, что...
Я не люблю мистику в детективах, да, и мне кажется...
А, ну, понятно.
Вот эта основная идея, она потеряна, то, что все было подставное. Главное только, ну, как это раскрыть условно. Любой фокус можно узнать, если знать, как он делается.
Ну да, я вообще люблю мистику в детективах. Как, допустим, вот в этом сериале «Нэнси Дрю», ты понимаешь, что, ну, это чисто мистика, это чисто какой-то дух, вот что-то ему надо. Сначала он там какой-то злой, потом они пытаются выяснить, что с ним происходило, то есть нужно понять, из-за чего душа этого человека, она осталась на земле, почему он до сих пор терроризирует других людей, и они пытаются это выяснить, и потом это исправляют. Типа из такого разряда, это как в фильмах ужасов такое бывает. Я просто люблю подобную тему. Естественно, когда объясняется все каким-нибудь призраком в детективе, это, ну, обман, потому что это очень легко сделать. То есть, как бы, можно не придумывать вообще никакого убийцу, можно сказать, все сделал призрак. Раз мы заговорили про детективы, я расскажу про одну книгу, которая является цикловой, то есть она одна из цикла, но я читал только ее одну. Не могу сказать, что она мне прям очень сильно понравилась, но мне было комфортно ее читать. Можно даже не называть уже это слово в выпуске, потому что его слишком много. Это «Игра с огнем» Натальи Тимошенко, первая часть из цикла «Игры со смертью», по-моему, она называется. Это тоже в основном мистические детективы, то есть там есть, присутствует мистика, у людей сверхъестественные способности, как в данной книжке. И вообще это такая предыстория, можно сказать, основного цикла. То есть это книжка 0.5, как она может называться по нашим стандартным уже сейчас меркам. Как я понимаю, книги из цикла можно читать вообще по отдельности, но я прочитал вот эту вот первую. Она реально оказалась очень уютной, несмотря на довольно жестокие там события, потому что там происходят убийства какие-то непонятные, ритуальные в городе. Причем в городе маленьком, где все друг друга знают, и все знают вот людей, которые, по сути, погибают. По-моему, там были в основном жертвами женщины. И начинает расследоваться вот это вот дело. Оно причем расследуется именно не со стороны и полиции, и не со стороны людей вообще, которые в этом задействованы. В общем, оно просто начинает как-то само там раскручиваться, как в стиле какого-то триллера. То есть какого-то либо расследования у нас профессионального, его там нет. Но при этом книжка читается, во-первых, легко и очень атмосферно, и она прям погружает в себя, и ты следишь за этими событиями, ты не понимаешь, что происходит, кто в чем завязан, и там как-то так живо описаны персонажи, как-то живо описан этот городок, ты веришь в то, что там происходит, несмотря на мистику. В общем, я купил уже вторую часть, буду ее читать, и надеюсь, что она мне подарит те же комфортные эмоции, как и эмоции, ощущения, как и первая часть, потому что мне бы хотелось такого же состояния, можно сказать. В общем, ее я могу, в принципе, посоветовать, но она тоже такая, знаете, специфичная. То есть, кто любит истории, где вот чисто виноваты люди, да, тут тоже есть нормальная развязка, тут не просто там призрак кого-то убивал, нет, тут есть развязка, но с присутствием мистики немножко и сверхъестественных способностей небольших. Но все это интересно разворачивается, и повторюсь, как-то несмотря на события, она очень комфортная какая-то такая, прямо обволакивающая.
Возвращаясь к теме того, какая литература для нас комфортная, всегда в первую очередь можно ответить абсолютно вот любому человеку, что это та литература, которая ему когда-то нравилась и которую он с большим удовольствием читал. И вернуться в такую литературу далеко не всегда плохо или как-то убыточно в плане тех же книжных каких-то расписаний, книжных хотелок, места на полке и так далее. То есть вместо того, чтобы читать новую книгу, вы можете перечитать старую, которая вам очень нравилась. Это будет работать именно с точки зрения вот какого-то успокоения, ощущения уюта и возвращения вот к прошлому, к действительно хорошим временам, когда вы читали эту книгу, к хорошему настроению, которое у вас было, или каким-то особенным воспоминаниям, которые тогда были и теперь связаны с вот этой историей. Я в прошлом году, мне кажется, постоянно перечитывала книги. Начать с того, что я перечитала всего Гарри Поттера. Не в первый раз, надо заметить, далеко, потому что это одна из моих любимых историй. И перечитывая, соответственно, ее, я возвращаюсь вот в те первые эмоции, которые у меня были, когда я только познакомилась с Гарри Поттером. Каждый год я перечитываю книгу Даны Шварц «Я уезжаю» не за то, что она какая-то великолепная, восхитительная, а, наверное, вот опять-таки за первые эмоции, за время, когда я ее читала. Это всегда, как правило, уж такая поздняя весна, либо каникулы, либо какие-то долгие выходные, хорошая погода. Часто еще и природа совпадает, потому что я то на даче читала эту книгу, то в парке, то как-то еще. В общем, я старалась этот дух поддерживать зеленый. И у меня Дана Шварц теперь ассоциируется вот с таким отдыхом и с предчувствием лета, наверное, какого-то. Я перечитываю периодически «Властелин колец», потому что это самая значимая для меня, наверное, история в литературе. И к ней я периодически действительно хочу возвращаться. В принципе, то, что я говорила, что я до этого Нэнси Дрю перечитывала, это все можно отнести к тому же пункту. Какая бы книга вам не нравилась или какой бы цикл вам не нравится, если вы его очень любите, если вы к нему периодически возвращаетесь и хотя бы там раз в сколько-то лет пересчитываете, значит, эти книги для вас комфортны, и, возможно, вот в какие-то сложные моменты, в моменты, когда хочется отдохнуть, успокоиться, вам стоит взять как раз что-то уже хорошо знакомое. А в хорошо знакомых историях не будет неожиданных поворотов, каких-то неприятных для вас неожиданности, опять-таки, новинок, чего-то, чего вы не хотите, чтобы случилось, вы все уже там знаете. Вам знакомо, если, ну, не каждая буква, не каждое слово, то хотя бы вот каждый основной сюжетный момент. Поэтому на знакомой территории будет не страшно, и на знакомой территории будет комфортно. Да, это, опять-таки, пресловутое про невыход из зоны комфорта, но в данный момент, возможно, ну, не всегда стоит покидать этот безопасный круг. Возможно, в нем стоит задержаться, прежде чем сделать новый шаг уже с более свежей головой и с каким-то большим чувством спокойствия.
Следующая история которую я прочитал один раз и не перечитывал ее, хотя мне очень хочется, как будто бы. Это неожиданность, я не помню, рассказывал я, по-моему, рассказывал как-то раз в подкасте об этом цикле, снова цикл, я не знаю. Вот, видимо, для меня лично вот важно как-то, чтобы это была продолжающаяся какая-то долгая история. Это «Волки из Мерси Фоллс» Мэгги Стивотер. Я читал у нее и другой цикл, более известный, про воронят, но, если честно, вот этот цикл мне понравился намного больше, несмотря на его наивность. Здесь у нас история про оборотней, который, кстати, очень любит Маша, но я не знаю, насколько сильно можно ей рекомендовать ей этот цикл. Ну, то есть Маша просто ищет все время оборотней где-нибудь. Хотелось бы ей прочитать что-то подобное. Это можно даже назвать middle grade, то есть это прям совсем наивненькая подростковая, прям очень подростковая история про оборотней, про главную героиню, которую как-то какое-то время назад в детстве, на которую напала стая волков, и один из них ее, можно сказать, спас от них. То есть с ней ничего не случилось. Ну и получилось так, что он с ней, получается, связался. И дальше уже, когда она повзрослела, уже вот пойдет история именно с того момента. И там вот будут моменты того, что, естественно, это будет романтическая линия, и там все вот такое вот, то, что они там не могут быть вместе, потому что то-то, то-то, то-то. И всего в цикле 4 книги, но, наверное, можно сказать 3 основных. Четвертая мне не очень понравилась, но вот эти вот 3, я помню, как я их с упоением читал, и читал я их в взрослом возрасте, конечно же, но они реально очень наивные, очень простые, с какими-то своими минусами, но при этом они настолько уютные какие-то. Я даже сейчас вспоминаю некоторые сцены, что вообще редко у меня откладывается в памяти, и понимаю, что хочется как-то даже перечитать и почувствовать себя снова вот в этом уютном мире, да, в котором, естественно, тоже не без жестокости каких-то, в плане там сюжет, ну, не самый, можно сказать, простой, но при этом все равно с главными героями хочется оказаться снова вместе. И я не так много читал про оборотней в целом, поэтому, наверное, и запомнилась эта история. Но она, правда, очень уютная, и из-за своей простоты, наверное, она мне полюбилась, может быть. Мне прям очень понравилось, я помню, за поем ее читал и не мог, можно сказать, даже оторваться, пока не узнаю, что же там будет дальше. Но при этом даже не хотелось, чтобы она заканчивалась, эта история. Я люблю такие моменты, когда читаю книги, и люблю такие книги в целом.
Я очень люблю исторические эпохи разные. У меня есть, естественно, топчик, тирлист любимых, наверное. Это Золотой век пиратства, это и Викторианская эпоха, и Дикий Запад, и какая-нибудь Древняя Япония, и что-нибудь еще. В общем, я такое очень люблю. Это можно судить по тому, что я обожаю игры серии Assassin's Creed, где такое вот, ну, просто каждая игра — это отдельная эпоха, которая мне очень нравится чем-то, которая чем-то меня интересует. Мне все это очень нравится. И, как ни странно, но книги я тоже стараюсь такие покупать. Они не всегда мне очень сильно заходят по сюжету, но мне нравится пребывать вот в этой атмосфере какого-то исторического периода, который чем-то очень колоритен. Мне и сериалы такие нравятся. У меня почти все сериалы, которые я хочу смотреть, и которые я, кстати, не смотрю, потому что мне жалко с ними потом расставаться. Это моя самая главная проблема, которую я не знаю абсолютно, как от нее избавиться, как и вылечить. Никак. От нее нет средств, мне кажется. У меня все отложены — это какие-то исторические сериалы. Это «Викинги» какие-нибудь, это «Черные паруса», тоже вот как раз про пиратов. Что-нибудь еще. Моя любимая игра «Red Dead Redemption» про Дикий Запад, которую я никак не пройду, потому что она великолепна, я не хочу с ней расставаться. А с книгами, в принципе, то же самое. Я их покупаю, но я не могу сказать, что я прям очень сильно их читаю, но, тем не менее, когда я все-таки понимаю, что ладно, ну уж пришло время расстаться с еще одной, я начинаю их читать, и мне уже комфортно от самого состояния, что я как будто вот путешественница во времени условно, я на все это смотрю, наблюдаю, я любуюсь разными там костюмами, декорациями, как будто бы вот действительно оказываюсь участником тех событий каких-то или тех времен. И из того, что такая популярная, наверное, форма книг у нас сейчас с историческими эпохами, это, наверное, любовные романы. И здесь хочется упомянуть «Чайную розу», которую я покупала, и с которой мы с Игорем до сих пор смеемся, потому что дальше я, к сожалению, не продвинулась. И, в принципе, я понимала, что читать исторические любовные романы — это, ну, еще один шаг, и ты в ромфанте окажешься, только немножко в другом жанре, понятное дело. Но, на удивление, «Чайная роза» была написана на относительно серьезных щах. Это огромная книга, в которой огромное количество деталей, вот как раз тех самых, которые составляют эпоху. Это и какие-то детали костюмов, и детали образа жизни, и детали быта, и детали работ, которые были в то время, и детали путешествий, и даже нравы какие-то, то, как разговаривали персонажи, это все прям давало мне почувствовать, что автор действительно пыталась что-то написать, что работала над матчастью, что это не просто там антураж ради антуража, а что это действительно, в первую очередь, попытка воссоздать ту самую историческую эпоху. Естественно, любовная линия там будет на главном плане, естественно, там будут и какие-то драматические события, чтобы эта любовная линия то вверх, то вниз скакала, но все равно у меня получилось вот почувствовать, что автор пытался писать про там Англию в далеком прошлом, скажем так. У меня есть еще какое-то количество литературы вот подобной. Я читала также Филиппа Грегори, который мне очень нравится по результатам, получается, одной книг, потому что вот у нее действительно это получается. С ней многие не согласны, потому что, переписывая именно сюжет, она как будто бы опирается на свои собственные взгляды об исторических персонажах. В данный момент я говорю о персонаже Анне Болейн, которая многим нравится. Автору явно она не нравится, но так вышло, что мне тоже. Поэтому мы с ней в этом плане совпали. Ее роман про Анну Болейн мне показался довольно антуражным, опять-таки. Я не требую 100% историчности, потому что никто никогда не узнает, как было на самом деле. Все всегда врали, все всегда будут врать. И то, что получилось, оно хотя бы интересно как бы читается. Тоже получается почувствовать атмосферу вот этих английских дворцов, английских светских кругов вот этого всего, и хочется читать, наверное, про подобное как-то больше, особенно хочется все-таки уйти в тему викингов, пиратов и чего-то попроще, потому что я вот на английской земле немножко задержалась, на самом деле.
По поводу Машиных сохранений какого-то контента, типа книг и сериалов, мне кажется, если бы не мои подгонения, она бы не дочитала цикл «Робин Хоб». Просто.
Ой, это же самое главное, что я сохраняла не один год.
Очень долго она сохраняла, но при этом она успела заразить меня этим циклом. И я его прочитал, я говорю: «Маша, ну когда же ты дочитаешь? Ну когда же ты дочитаешь?» И вот Маша дочитала. Но мне кажется, не зря сохраняла, потому что всегда можно вернуться. Мы говорим про перечитывание, всегда можно вернуться. Вот главное себе поставить вот такую вот задачу, что можно всегда будет пересмотреть потом или перечитать. И следующая история, которую мы читали вместе с Машей, но она мне до сих пор очень нравится, мне до сих пор приятно о ней вспоминать, это «Сказки нового мира» Кристин Каст, Филлис Кристин Каст, ее имя полное. У нас так и не издали, к сожалению, четвертую книжку, которая вот вышла в прошлом, по-моему, году, и я думаю, что вряд ли уже издадут, так как, ну, всем известные события, плюс цикл не очень хорошо продается, хотя мы очень много про него говорили. Почему для меня это комфортная история, в которую хотелось бы вернуться, которая была для меня уютной, потому что это история, в первую очередь, про животных. Там очень милые герои, там как-то все по-мидлгрейтовски, но при этом есть как будто бы и 18+. 18+, в плане, ну, очень жестокого мира, который там есть. Но при этом те моменты, в которые было и все хорошо, и даже в которые было не очень хорошо с главными героями, все равно было мило, уютно, приятно, потому что там есть животные, которые вместе с людьми, которые в связке, можно сказать, и их взаимодействие друг с другом, оно супер милое. И хотелось бы, конечно, к этому еще добавить то, что для меня в любом случае комфортные книжки — это, конечно же, еще и middle-grade истории по типу там «Молли Мун» какой-нибудь или «Островитян», которых Маша мне подарила. Это такие истории, в которые ты погружаешься и правда забываешь обо всем, что вокруг происходит. Вот там вот уже какой-то такой жестокости нет, и ты думаешь, что в мире жестокости тоже нет. И что все хорошо, как бы, да. И я такие истории очень люблю, и они правда отвлекают от каких-то моментов, и я с радостью могу что-то подобное прочитать. В общем, «Сказки нового мира» когда-нибудь тоже. Я, наверное, возьму их перечитывать и, возможно, когда-нибудь прочитаю четвертую книгу. Не знаю, финал она там, не финал. Мы даже как-то с Машей говорили то, что мы будем переводить ее друг другу как-то, каким-то образом, в какой-то момент, когда она выйдет. Но пока у нас столько книг, что уже, как бы, и, наверное, не очень актуально это будет, потому что в любом случае надо, конечно же, перечитать для того, чтобы вспомнить прям все события и уже погружаться в новые. Такая приятная история, которую, на самом деле, реально советуем всем. Возможно, у нее есть какие-то минусы, но она настолько для нас была приятной, милой и какой-то погружающей, что не могу я ее забыть. Это тоже, кстати, вот меня Маша ей заразила тогда в какой-то момент. Так она про нее интересно рассказывала. И так со многими книжками, и поэтому я продолжаю читать книги, которые советует мне Маша, а не которые я покупаю.
Ну, я очень, на самом деле, скрывать не буду. Хочу, чтобы это продолжалось. Поэтому я буду стараться и дальше как-то это заинтересовывать всех.
Это очень хорошо, потому что эти книги реально настолько сильно заедают у меня в голове, что я до сих пор их помню. Что удивительно, я очень мало помню.
Мы поделились некоторыми книгами, которые являются комфортными лично для нас, но наверняка мы таких еще, в принципе, сможем набрать, потому что есть определенные вещи, которые нам с Игорем позволяют как-то отдохнуть, опять-таки побывать в комфортной для нас обстановке, и всегда интересно, что является такими книгами для вас. Поэтому будем очень рады обратной связи. Расскажите, чем вы спасаетесь, когда голове нужно отдохнуть, голову нужно разгрузить, и когда на помощь приходят книги. Нам очень интересно, может быть, эти книги окажутся полезными и для нас, вот, по этой же самой части. И не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст каждую неделю на всех подкаст-платформах. Всем пока!
Всем пока!